Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор богословия, настоятель Покровского храма в Красном Селе, протоиерей Валентин Асмус. И вот я хотел такой вопрос задать, батюшка. Вот сегодня говорят, что монархия – это единственная власть, которая соответствует православному вероучению. Так ли это? То есть обязан ли каждый верующий человек, православный человек, быть политическим монархистом, то есть стремиться к возрождению монархии в России или хотя бы считать монархию оптимальной формой правления, которая вот была трагически утрачена в связи с событиями столетней давности, которые развалили империю?
Я не хочу никому навязывать моих политических убеждений. Я ни от кого никогда не требую быть монархистом. То есть я никак не связываю вопрос о монархии с церковной проповедью веры Христовой. И в то же время я глубоко убежден, что действительно человек, до конца продумавший основы нашей веры, станет монархистом. Пусть он сам им станет. Я не буду его заставлять, не буду на него морально давить. Пусть он сам убедится в том, что это так.
Цитата. Послание константинопольского патриарха Антония IV московскому великому князю Василию I. Конец XIV века. Святой царь большое место имеет в церкви. Он не то, что другие князи и местные властители. Ибо и вселенские соборы цари собрали, и то, что относится к правым догматам и к христианскому жительству, что говорят божественные и священные каноны, они утвердили и законоположили любить и почитать, и много подвязались против ересей. Невозможно христианам иметь церковь, а царя не иметь. Ибо царство и церковь имеют многое единство и общность, и невозможно взаиморазделение. Он их только царей отвергают христиане, еретиков, неистовавших против церкви и вводивших извращенные догматы, чуждые учения апостольского и отеческого.
Я, может быть, как-то далекий такой консонанс приведу. У Аристотеля есть трактат «Политика», где он говорит о том, чем монархия отличается от тирании. И говорит, что и там мы имеем дело с властью одного человека. Но в монархии это власть одного во благо всех, во благо всего общества, а в тирании это власть одного во благо свое собственное, да? Когда ущерб приносится всем, и каждый человек оказывается лишенным прав. И вот, вот говоря о российской монархии, и, ну, понятно, что всякая политическая власть несовершенна. И, наверное, мы не можем найти ни одного императора русского и ни одного периода в русской истории, когда бы мы сказали, что вот все, что он делал, безупречно, абсолютно. Вот. Но в своих каких-то интенциях, все-таки, если мы будем говорить о фигуре Николая II, это человек, который думал о России, думал о своем народе, или думал только о себе, если говорить в категориях Аристотеля?
Нет, разумеется, он всего себя отдавал на служение России. Это совершенно очевидно всем, кто знает его биография. И в чем, в частности, состояли его страдания после революции? Он видел, куда это все ведет, И он, конечно, порицал самого себя в первую очередь. Он считал, что он неправильно поступил, что надо было что-то по-другому делать, хотя у него или не было причин с кем бы то ни было об этом говорить, или просто эти речи до нас не дошли, но по некоторым намекам можно видеть, что это было действительно так. Это были для него невыносимые страдания. Хотя, в общем-то, он, как я считаю, он не был виноват в том, что произошло. Были виноваты совершенно ослепленные своим самомнением люди, которые не стеснялись вслух называть себя лучшими людьми России, которые свято верили, что только они и нужны русскому народу, что царь препятствовал их служению русскому народу. И все, что произошло после отречения Николая II, показало, насколько эти люди заблуждались. Ну, действительно... Они народу не были нужны, и народ их, в конце концов, прогнал.
Ну, и Милюков, и все оказались в изгнании, да? И...
Милюков, который в 16-м году обличал якобы существовавшие связи государыни Александры Федоровны с Германией, а в 18-м году уже в Киеве договаривался с немцами. Милюков – это очень-очень скользкая фигура, это непримиримый враг престола. Какие бы уступки Николай II, желавший, честно желавший договориться с обществом, не делал, Милюков никогда не снижал своего воинственного тона. Сразу после знаменитейшего манифеста 17 октября 1905 года Милюков публично заявил: «Ничего не изменилось, борьба продолжается».
Если мы представим себе, что произошло после 17-го года, да, вот, конечно, Россия каким-то быстрым темпом стала проходить индустриализацию, да, вот сталинские пятилетки, мы знаем, как эта индустриализация проводилась. Она проводилась путем ареста и привлечения в ГУЛАГ миллионов русских людей. То есть, по сути, это было рабство, новое большевистское рабство. Люди продавались как живой товар в лагерях, если мы почитаем воспоминания. Но ведь если мы обратимся к началу 20 века, мы увидим другую индустриализацию. То есть, по сути, Николай II был первым человеком, который поставил Российскую империю на рельсы интенсивного экономического развития. Я не прав?
Вы совершенно правы. Причем, конечно, индустриализация при Александре III и при Николае II обходилась без ограбления и разрушения деревни. И вообще гораздо, гораздо более гуманно и более эффективно.
Без раскулачивания.
Да, да, да.
И
да,
надо сказать, что многие проекты, которые потом реализовывали большевики, это были проекты, которые уже начинали реализовываться в Николаевскую эпоху. Тоже строительство Байкало-Амурской магистрали, например. Да? А сколько железных дорог ушло в Манчжурию, на восток, да? Транссиб.
Ну и на север тоже.
Байкал, который
Мурман.
Начали... Да, Мурман, Байкал, который начали... начали окружать круг Байкальской железной дороги. Это все экономические проекты, которые осуществлялись в эпоху последнего царствования. И Россия, в общем-то, была экономически развитой державой, которая по своему промышленному потенциалу фактически была равна Англии, превосходила Францию, приближалась к Германии, то есть к самым развитым странам.
Которые... Самое главное, что у нее были самые высокие темпы экономического роста. Она, может быть, в чем-то от кого-то отставала, но темпы роста были такие, что за границей просто с удивлением, а некоторые и со страхом, видели, как как растет Россия.
А что же не устраивало людей? Вот, неужели люди не видели, что страна интенсивно развивается? Вот, что рубль, золотой рубль русский, является одной из самых прочных валют на мировом рынке, свободно конвертируемых, как сейчас говорят. Да? Что же хотели вот эти представители, скажем так, либеральной общественности, которые готовили революцию февраля?
Они хотели своего идеологического господства.
То есть, по всей видимости, уменьшение роли церкви.
Разумеется, да, разумеется.
Замена ее какими-то другими сообществами.
Какая была борьба в Государственной Думе по поводу финансирования церкви. Какая была борьба в Государственной Думе еще до революции по поводу существования церковно-приходских школ. После февральской революции удалось эти школы совсем ликвидировать, превратить в министерские школы, подчиненные Министерству народного просвещения. Но уже до революции была борьба вокруг этих школ.
Ну, то есть всюду старались... Подавление церкви, по сути, ведь начали не большевики. Большевики, они как бы довершили этот процесс. Да,
да, подавление
после
церкви.
Февраля, уже в пасхальные дни 1917 года, принимаются первые декреты Временного правительства или указы Временного правительства, да, о уравнивании всех конфессий, да, о исключении каких-то элементов религиозного воспитания из школ. Если я не ошибаюсь. То есть власть, она как бы стала показывать свою такую вот не то, что не только антицерковную направленность, но ведь это была и, по сути, подрыв цивилизационных основ Российской империи, на которых империя развивалась и существовала на протяжении столетий, можно сказать, почти что целого тысячелетия, да, вот. Ну вот, вы сказали о том, что Россия погибла, да, вот, а не является ли сегодня вот наше обращение к воспоминанию этих событий в другом ключе, то есть мы уже не просто вспоминаем, а молимся, и в каждом храме есть икона царской семьи, царственных мучеников, не является ли это возрождением, возвращением России, или уже невозможно возвратить то, что утрачено после?
Это, разумеется, и возвращение, и возрождение. Я могу только сетовать, что слишком пока что небольшая часть нашего народа в этом участвует. Мне хотелось бы, чтобы весь наш народ был захвачен этим.
А как это можно представить себе? Это должно быть общецерковное покаяние или изучение в школах истории русской под другим знаком?
Разумеется, нужно и то, и другое. Общецерковное покаяние – это то, к чему еще в 90-е годы нас призывало наше священноначалие, покойный святейший патриарх Алексий II писал о том, что должны каяться в грехе цареубийства, которое мрачнейшей тенью лежит на нашем народе, на нашей истории. Все должны каяться, независимо от своего отношения к религии, независимо от своего отношения к православию, независимо от своего отношения к личности государя, независимо от своего отношения к идее монархии, все должны в этом злодеянии каяться.
А можем ли мы каяться за то, что совершили даже не наши отцы, а наши деды и прадеды? Вот сегодня такая же ситуация в Германии, да? Германия после Второй мировой войны признала немецкую вину. И чувство вины – это то, о чем писали Ясперс, многие немецкие философы. И это было смыслообразующее понятие в германской истории второй половины XX века. А сегодня немцы говорят: «Хватит, мы уже вот внуки и правнуки тех, кто шел на Сталинград. Нам не за что каяться. Хватит в себе будить вот этот комплекс неполноценности национальной, комплекс вины. Вот не оказываемся ли мы примерно в сходной ситуации, когда многие люди, в том числе и люди православные, могут сказать, а нам каяться не за что, это не мы убивали государя.
Да, некоторые так думают, некоторые так говорят, но я с ними не согласен. И считаю, что они духовно неправы. Немцам можно напомнить богословское понятие «Erbsünde». Да, а нам всем нужно...
Это что в переводе на русский?
Наследственный грех. Мы несем в самих себе плохие последствия грехов предков.
То есть это как-то отпечатывается в генетической памяти человека?
Вот то, что... Я не знаю, в чем это отпечатывается, но это сказывается в нас плачевным образом.
Есть такое понятие «родовая память». Вот об этом князь Сергей Николаевич Трубецкой писал, о том, что действительно память рода, она каким-то неисповедимым образом передает нам опыт и положительный, и отрицательный предыдущих поколений. И не стоит, может быть, так поверхностно к этому понятию относиться. Вот, потому что, наверное, совершив грех цареубийства один раз, можно этот грех и повторить. Не обязательно в цареубийство, у нас царя нет сейчас. Да?
Ну, вот. Вы знаете, тут очень-очень глубокая мистическая связь с самой религией. Потому что совершивший цареубийство, одобривший цареубийство, признавший цареубийство законным, как бы, он готов и убить самого Бога. Что с нашим народом и произошло? Наш народ отпал от Бога в результате революции. Это мы должны признать и радоваться тому, что сейчас вроде бы начинается исцеление. Народ возвращается, пока что медленно, нерешительно, но возвращается.
Такой как бы репликой цареубийства является отцеубийство, да? Да. Грех Смердякова у Достоевского. Убить отца, все равно, что убить царя, все равно, что убить Бога, да? То есть это понятия, которые идут в одной смысловой связке. Конечно, в каком-то отношении вот наше пренебрежение к предкам, пренебрежение к памяти Иван, не помнящий родства, да? Где эта формула родилась? Она родилась именно вот в советской реальности.
Как большевики говорили в самом начале революции детям в школах, самое главное – не слушайтесь родителей. Это была первая заповедь, которую дети получали.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – протоиерей Валентин Асмус, настоятель Покровского храма в Красном Селе, доктор богословия. Мы сегодня говорим об уроках столетней истории России, цареубийства и о необходимости церковного покаяния за совершенное нашими предками. И вот мне хотелось задать такой вопрос отцу Валентину. Вот действительно, вы упомянули о том, что в советских школах учили не только не слушаться родителей. Вот я не помню, чтобы меня этому учили. Но вот интерпретация истории 20 века, она вся была построена на, условно говоря, убожестве того, что делал последний русский царь. Все, что он не делал, все плохо. То есть понятно, что там были события совершенно трагические, которые нельзя выкинуть из истории. Нельзя выкинуть из истории Ходынку, нельзя выкинуть из истории Кровавое воскресенье, нельзя выкинуть из истории Цусиму и поражение в русско-японской войне, в которой, может быть, в наименьшей степени был лично виноват государь. Но ведь было и много выдающихся событий, да? Вот, и вообще, когда мы говорим о святом, тут, наверное, не так важно, был ли он успешным или неуспешным историческим деятелем, приумножил он Россию или потерял, а важно какое-то вот трагическое чувство истории. Мы ведь забываем часто, что история – это трагедия, и жизнь – это трагедия. Но трагедия не эсхиловская, не софокловская, а трагедия христианская, где есть нравственный суд, где есть нравственная совесть человека и оценка его предстояния перед Богом. Вот, вот в этом отношении, если вот из таких уроков мы будем оценивать, не судить, конечно, а оценивать Николая II, то какой урок христианского отношения к истории мы можем вывести? Всегда ли история должна быть таким триумфальным шествием и проходом под триумфальной аркой?
Да? Николай II... желал блага России, это совершенно несомненно. И он все делал, что мог для этого блага России, русского народа. Может быть, даже полезнее было бы, промыслительно полезнее для русского народа, скажем, чтобы Первая мировая война шла гораздо менее удачно, чем она шла. Может быть, если бы немцы дошли до Петербурга, до Москвы, до Волги, до Кавказа, может быть, русский народ встрепенулся бы. Война шла где-то очень далеко. Никто в тылу не чувствовал ее тяжестей. И оставалось только одно – поносить правительство, что война так затягивается, совершенно не думая о том, с какими колоссальными трудностями была связана эта война. Вот. И поэтому была утрачена воля к победе. И это было катастрофой, потому что если бы Россия победила в той войне, я уверен, что Второй мировой войны не было бы. Россия не позволила бы так ограбить Германию, как это сделали в Версале, а Версальское злодеяние совершенно естественным образом породило чудовищный феномен Гитлера, иначе просто и не могло быть, по-человечески рассуждая. Вот, и получилась вот эта еще гораздо более страшная трагедия Второй мировой войны, которой, я уверен, не было бы, если бы Россия оказалась в числе победителей.
Цитата. Лев Тихомиров. Монархическая государственность. Монархия высшего типа, самодержавного, нуждается для своего сохранения и развития в том, чтобы в нации существовал абсолютный нравственный идеал, не подчиненный, не утилитарный, а верховный. Монархическая власть в качестве верховной признается и поддерживается только той долей нации или той частью национальной души, в которой живет сознание верховенства нравственного начала над всеми остальными. Сама монархия родилась из христианских идеалов жизни и из византийского влияния, шедшего рядом с проповедью христианства.
Если говорить о сегодняшнем как бы пребывании монархической идеи в России, насколько вы считаете, что вот эти идеи реставрации монархии политические, может быть, даже философские, могут быть осмыслены? Может быть, здесь какой-то багаж русской религиозной философии может быть актуализирован? Какие-то труды русских монархистов Тихомирова, Солоневича?
Разумеется, русская философия очень много дает, скажем, знаменитый теократический проект Владимира Сергеевича Соловьева состоит в том, что для возрождения христианства необходим союз двух лиц.
Даже трех.
Русского императора и римского папы. Ну, третьим здесь видится
пророк.
Сам пророк Владимир Сергеевич Соловьев. Да, но это очень интересное экклезиологическая идея, вот, которая может переосмысляться, не обязательно принимать ее в той форме, в какой она сложилась у Соловьева.
Ну, Соловьев был наследником Данте и дантовского учения о монархии, которое, вообще-то говоря, представляет собой всемирную монархию. То есть это такая глобальная монархия, это не русская, не сербская монархия, а единое государство христианское, да, единая империя. Вообще-то говоря, это наследует и римской идеи империи, это идеи Данте. И поэтому Соловьев в этом ряду, наверное, последний, кто вот эти чаяния о пакс христиана, о христианском мире, как мире, управляемом одним императором и одним первосвященником, реализует. Вот. Но после Соловьева еще ведь были интересные мыслители. Например, тот же Тихомиров, который из народовольцев и, по сути, людей, которые покушались на жизнь государя.
Да, он был террористом, он покаялся в этом, стал человеком глубоко верующим и политически убежденнейшим монархистом.
Религиозно-философские основы истории, его книга, очень глубокая, которую, кстати, скажем, он завершал уже после революции. То есть, по сути, он, если я не ошибаюсь, в 23-м году умер. И это уже работа, которая писалась с человеком, который знал, вообще говоря, что произошло, знал о этих вот трагических ошибках. То есть вы видите возможность сегодня вот актуализации этого наследия?
Мы, да? Во всяком случае, должны изучать это наследие. Надо начинать с малого. На многое мы сейчас не способны, вот, но нужно изучать. Причем я бы не ограничивался одной русской литературой. Есть, скажем, замечательная книга чешского ученого Франца Дворника «Византийская политическая философия».
Она переведена на русский язык?
Она по-английски издана, не знаю, на каких языках еще. На русский, по моим сведениям, не переводилась. Хотя бы Дворника издать, я думаю, копирайт можно.
А вот на русском языке что бы вы посоветовали нашим радиослушателям почитать о византийской политической философии?
Ну что, надо к первоисточникам обращаться. Надо читать, скажем, императора Юстиниана. Недавно вышла интересная книжечка «Царь и священник» французского византолога Дагрона в русском переводе. Вот очень, очень достойная книга, хотя там не все одинаково прецизно, но там очень большой материал.
У Грабара была книжка, да, о образе царя-священника в иконографии.
Да-да-да, это ценнейшая книга. Она теперь тоже есть в русском переводе.
Ну что же, я благодарю отца Валентина Асмуса за то, что он согласился прийти сегодня в студию «Философских ночей», и вот такой непростой разговор о том, какую роль сыграл страстотерпец, мученик государь Николай II и царская семья в русской истории, в русской политической и философской мысли, как осмыслялись эти проблемы. И я надеюсь, что в эти дни, когда мы молитвенно поминаем память святых царственных мучеников, мы лишний раз должны задуматься о перекрестиях судеб российской, русской государственности, о роли русской монархической идеи и той философии, политической философии, которая связана с ее осмыслением. Я приглашаю вас еще в нашу студию и желаю вам доброго здравия и вашему приходу замечательному, процветания. И прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, до новых встреч в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.